Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А говорить мы продолжаем о русской живописи 1-3 XIX столетия. Слушайте продолжение нашей беседы.
Вот, ну, Иванов еще принадлежал к числу художников, которые могли картину в нескольких экземплярах сделать.
Вкратце, что изображено, тот, кто не так сказать...
Ну, знаете, критика...
Интернет, да, конечно, Google в помощь, да, безусловно,
но
там все.
Критика, кстати, это тоже Иванова добила буквально, потому что он ожидал совсем другого отзыва. А критика написала, говорит, ну, это, говорит, не столько явление Христа народа, сколько явление народа Христу. Угу. Потому что Христос в отдалении.
В отдалении.
Ну, я, если уж бы совсем уж было понятно, если кто-то совсем не в теме, картина, на котором изображен, ну, такой типичный средиземноморский пейзаж. Ну, в Израиле Иванов не был, но ему вполне и Италии хватило.
Да, да.
Вот, значит, такой античный пейзаж, значит, там какие-то строения, все прочее, маленькая фигурка Христа.
Где-то
Он вообще где-то в очень большом отдалении,
да.
Поэтому даже вот, и еще там сзади маячат римские всадники, так сказать. А на переднем плане народ.
Народ,
еврейский народ, который представлен огромным количеством типажей.
Да.
Да. Ну, во-первых, в центре фигура Иоанна Крестителя, угу, который стоит одетый в шкуру и протягивает руку, и вот как бы
извещает
народу, что
да,
вот
показывает.
Все пришел Спаситель. Да. А все остальные с колоссальным набором разных типажей.
Каких-то бытовых...
Ну, кто-то скептик, который смотрит с улыбкой, ну да, сейчас я так вам и поверил. Кто-то раб в ошейнике с надеждой, у него выбиты зубы, ему, видимо, досталось, и для него это единственное. Вот что. Там старик с ребенком, они оба голые купались в воде, и они выскакивают, забыв одеть набедренные повязки. То есть там множество, вот, то есть, и вот это составляет главный смысл картины, что как бы вот... Они все жили какой-то своей привычной жизнью, они уже как бы смирились с тем, что так будет вечно, и вдруг появляется шанс.
Угу.
Они, может быть, даже до конца никто не понимает, в чем этот шанс заключается, но это...
Он вот.
Это, кстати, тоже сюжет, как у многих этих самых картин Ренессанса, поклонение пастухов.
Да.
Понимаете? Но вот пастухи, которые пришли к младенцу Христу и принесли ему дары, они почему к нему пришли? Потому что возникло вдруг какой-то луч света в конце тоннеля.
Да, да.
Что это для нас пришествие. Это не для царя Ирода, там, понимаете, не для римских властей, не для кого там другого, а это для нас. Вот. То есть картина, все эти картины имели колоссальный вот такой философский подтекст, а картина Иванова в этом смысле вообще самая философская картина, может быть, за всю историю русской живописи. Вот. Причем я еще раз говорю вам, что если вы придете в любой художественный музей России, скажем, если применительно к Свердловской области, это может быть и Екатеринбург, и Нижний Тагил, и Ирбит, там, к примеру, там очень хорошая картинная галерея, там и так далее.
То есть везде мы можем увидеть
хотя бы
один эскиз.
Хотя бы один эскиз Иванова будет обязательно. Да. Какое-то лицо, какое-то вот. А...
Ну, говорят, уже много каких-то копий стало потом после
существовать. Ну, вы знаете, да, насчет копий, дело в том, что очень интересную вы мысль подняли. Дело в том, что как раз в описанную эпоху было целое искусство создавать высококачественные копии. Да, это далеко не у всех получалось. И это входило, кстати, в обязательную программу Академии художеств. Вот, и давали, кстати, копии для копирования, мягко говоря, не самые легкие. Mm. Например, один русский художник, которого я сейчас приберегаю на закуску, в качестве дипломной работы, ну, я вам скажу, тоже такой вариант, двум художникам, дали копировать одному Сикстинскую Мадонну, а другому Афинскую школу Рафаэля. Так вот, художник по фамилии Мюллер, которому дали Сикстинскую Мадонну, не смог и сошел с ума. А вот Афинскую школу скопировал последний герой нашего рассказа, Карл Брюллов.
Брюллов.
Вот об этом сейчас. И скопировал на золотую медаль. Вот Брюллова
Карл Павлович.
Да, Карл Павлович Брюллов. Вообще-то, интересный факт тоже. Вот такая, просто я оставляю его на закуску, потому что, знаете, табель о рангах здесь очень трудно выводить. Понимаете, здесь каждый художник — это... Бриллиант настоящий. Да. Кстати, я сам еще сказал, что Брюллов последний, Брюллов предпоследний. Потому что я потом скажу еще в двух словах об одном художнике, который перебрасывает мостик. Из этой эпохи. Угу. Так вот, Брюллов вообще-то... Брюллов. Да. Его отец попал в Россию с какими-то там военными делами, возможно, наполеоновская эпоха или кто-то. Ну, в общем, потом как бы... Ну, то есть там французские немецкие
корни.
Да. Ну, имя Карл от немецкого. Вот этот художник, причем у которого, кстати, тоже достаточно благоприятная биография в данном случае, вот, в отличие от Тропинина, Кипренского там или Лапченко, он не бедствовал в конце жизни, санями его не давили, как Венецианова там. В общем, в данном случае он ближе вот к биографии Бруни в этом плане. Бруни. Mm. Так вот, интересный факт, что Брюллов был единственным художником, который порвал все контакты с обществом поддержки художников. Ну, дело в том, что они не совсем понимали его творческие устремления, а с другой стороны, в Италии он нашел хороших частных спонсоров, поэтому он мог без этого
не
обойтись.
Нуждаться.
Да, вот, но в Европу он ездил постоянно, так сказать, это вообще типаж русского европейца. С другой стороны, вообще такая друг Пушкина, друг Глинки, друг Вельгорского. То есть это как бы такая статусная тусовочная фигура. Вот одновременно расписывал Исаакиевский собор, значит, имел заказы от государя-императора.
Да, да.
Вот, между прочим, интересный факт. То есть Брюллов взрывает сразу по нескольким направлениям вот этот канон. Вообще Брюллов как бы выходец из академистов, но он мутирует в романтизм, в отличие от Бруни. Бруни остался академистом. Ну, во-первых, наряду с Тропининым и Кипренским, Брюллов классик психологического портрета той эпохи. Причем портреты у Брюллова, почему мы говорим, что это романтизм, вы знаете, если посмотреть любой брюлловский портрет, может быть просто портрет, скажем, его собственный автопортрет, портрет Жуковского, классический во всех книгах приводимый, кстати, и по личному заказу. Между прочим, у этого портрета очень интересная судьба, дело в том, что Брюллов и Жуковский... что сделали? Им надо было выкупить из крепостного права Тараса Шевченко. А Шевченко попал в ситуацию в 100 раз худшую, чем это было, скажем, у Тропинина. То есть его надо было срочно вытаскивать. Угу. Срочно. Шевченко там и вены себе резал, потому что его реально на конюшню отправляли, понимаете? И горячкой болел, то есть надо было спешить.
Угу.
И вот Брюллов написал портрет Жуковского, его выставили в лотерею. А хозяин Жуковского, Шевченко, Энгельгард, он просто поставил, говорит, 2500 рублей серебром на бочку и забирайте своего хохла. Вот Брюлов был в бешенстве, говорит, грязная свинья там и так далее. Вот, он говорит, грязная, не грязная, а вот давайте деньги и отваливайте. А сумма-то астрономическая, да. Понимаете? Так вот, и они этот портрет выставили, да, и собрали необходимую сумму, да. И выкупили Шевченко. Понимаете, вот такая история. И Шевченко стал учеником Брюлова. Но не все знают, что Шевченко был гениальный поэт и гениальный художник.
Художник.
Классик украинской живописи.
Да, вообще. Да, да.
Вот, так что это Брюлов в данном случае. Ну, у Брюлова, если любой поднять, как бы, справочник, огромное количество вообще портретов известных людей того времени, Нестора Кукольника, скажем, известного... ныне забытого незаслуженно писателя Старешникова, где справки переводчик Фауста Гёте на русский язык, так между делом, понимаете? Да, вот, есть знаменитый портрет «Всадница». Но это классика романтического портрета. Изображена совершенно конкретная женщина, изображена ее совершенно конкретная маленькая дочка, то есть, но он не стал ее выписывать, вот, изобразил ее... амазонку, наездницу, так сказать, на коне прямо в движении. То есть, ну, это уже абсолютная классика романтической живописи. Скажем, тоже классика в Русском музее хранятся. Графиня Юлия Самойлова, уводящая своих детей с бала. Вот, ну, Самойлова была вообще возлюбленной и гражданской женой Карла Брюлова, так сказать, поэтому, но он ее тоже поймал не в статике, так сказать, да. Не, да, а прямо вот в движении, вот она все, пора, деточки, пойдемте там и так далее, вот какой-то такой момент, вот. Плюс отдельный большой разговор. Ну, я сейчас оставляю в стороне графику Брюлова, его акварели пейзажные. Да. Кстати, мы знаете, какой момент еще не охватили, но всего не охватишь, конечно. Это русская карикатура того времени.
А, русская карикатура.
Дело в том, что те, кто начинали это движение, Шибуев, там, Яковлев, они во время 812 года писали карикатуры на Наполеона и его армию. Вот, графически. И они стали классикой, они абсолютно сейчас в любом антологии, в любом справочнике можно посмотреть. Это тоже очень интересное явление. Так вот, Брюлов, итальянская серия Брюлова. Вот это классическое итальянское утро, итальянский полдень, девушка, собирающая виноградство. Так вот, у Брюлова, плюс Брюлов же писал еще картины на библейскую тему, понимаете, самая, наряду с Лапченко, самая знаменитая русская эротическая картина вообще. Это «Версавия» Брюлова.
Ага.
Ну и исторические картины. У Брюлов вообще один из самых знаменитых классиков в самого разного рода, причем исторические картины у Брюлова в основном связаны с западной тематикой, вот, потому что вообще русские художники многие в это время обращались к самым интересным. Вот у художника Алексеева есть, например, картина знаменитая, причем очень такая интересная, «Подвиг купца Иголкина». Это Великая Северная война эпохи Полтавской битвы. Там такой полулегендарный эпизод, как некий купец Иголкин попал в поле прохождения шведской армии. Шведы что-то там один начал... плохо говорить про Петра Первого, купец ему вмазал между глаз и убил. Вот, и его собирались повесить, но Карл XII, шведский король, узнав, что причиной стала вот такая вот преданность этого купца своему государю, отменил смертную казнь и отпустил его. Что вот так и надо поступать. И там эта картина чем интересна, что там очень точные исторические детали. Не стилизация, как обычно, а вот форма шведских солдат, которые возмущенные окружают этого купца. Один на него замахивается, там полшпага и так далее. Другой показывает королю, смотрите, что происходит. А король в отдалении подъезжает. А купец, как Иван Сусанин такой, сидит и как бы ждет своей участи. Ну, по этой картине форму шведской армии того времени можно просто для ролевиков восстанавливать.
Да, да.
Брюлов писал в основном на западную тематику, но вот, скажем, есть знаменитая такая страшная картина, тоже в Русском музее хранится, «Смерть Инессы де Кастро». Это из португальской истории, как там принц, сын короля, был влюблен в одну женщину. Вот король был против, и в отсутствие сына ее прямо на глазах у ее маленьких детей закололи кинжалами. Вот. А продолжение такое, когда сын стал королем, он казнил всех ее убийц, велел достать труп своей возлюбленной, набальзамировать, посадить ее на трон, и чтобы все ей руку целовали. Вот. Но на картине-то изображена сцена убийства. Молодой, молодой, прекрасной, тоже полуодетой женщиной, в которую сейчас вонзятся кинжалы. Понимаете, одна из самых таких бьющих по нервам.
Да.
Но, конечно, вершина творчества Брюллова, вот, русский романтизм.
Да.
Это последний день Помпеи.
Последний.
Да,
день
вот Помпеи, опять-таки да. Я хочу сказать, что попадете в русский музей, там подряд вот эти три картины: «Медный змей» Бруни, «Сусанна и старцы» Лапченко и «Последний день Помпеи».
Помпеи, да.
Почему я говорю, туда в зал попадаешь, это шокинг.
Шо, вот, да. Вот от этой картины действительно.
А вы знаете, возникает. Дело в том, что эта картина, она вызвала, в России особенно, в Европе она прозвучала меньше, потому что в Европе в это время была эпоха воинствующего романтизма. Вот, они как бы чуть-чуть этот этап уже прошли.
Да, да.
Вот, хотя потом оценили тоже. А в России это вообще эффект разорвавшейся бомбы, может быть, как ни от одной другой картины. Вот, вот только «Сусанна и старцы» Лапченко еще провела по другим причинам такой же эффект. Дело в том, что, ну, отдельный разговор там, что на картине изображено извержение Везувия, да. Первый век до нашей эры, который уничтожило город, да. Помпеи, это вообще известно. Вот, кстати, интересный факт, что Брюллов ездил в Помпеи. Вот, понимаете, подход? Делал рисунки.
Да, наброски,
то есть, да. Да, то есть там, там изображены достоверно совершенно узнаваемые улицы.
Улицы,
узнаваемые.
Да.
Вот. Так же, как на ивановской картине множество типажей, там самые разные, скажем, там...
Но так передать вот это ощущение ужаса...
А вот дело в том, что на этой...
Через образы, через мелкие детали вот этого народа...
Да, да. Вы знаете,
это немыслимо.
Эта картина чем стоит особняком? Дело в том, что романтики и наши, и западные, они очень часто изображали личность в пограничной ситуации. Личность. Вот, на грани жизни и смерти, да. На грани какого... Здесь народ изображен в пограничной ситуации. И еще, дело в том, что смотрите, вот на картине есть какие четыре самые главные детали. Ну, если оставить в стороне задник, горящий город, падающие со стен, да. Храма статуи, выделяются четыре композиции. Значит, в правом углу римский воин и... его, видимо, сын, малютка совсем, тащит на руках старика,
да.
Скорее всего, деда. А тот одет в тогу, видимо, знатный патриций, и он в ужасе рукой в пространстве все это показывает. В противоположном углу жрец традиционной религии убегает, таща за собой какие-то там артефакты.
Да.
В центре композиции убитая молодая обнаженная женщина, груди которой тянется живой младенец, добивающая совершенно. Вот. Кстати, опять обнаженная фигура, причем, вот видите, как это вписывается. И, наконец, чуть-чуть в отдалении христианский священник показывает детям вот апокалипсис.
Вот оно.
Вот он конец света.
Света, да.
И общая философия – это вот гибель одной цивилизации и, возможно, рождение какой-то другой.
Ну, тут по-разному, конечно, и трактуется, и понимается. Вот да. Она, гибель цивилизации, а страшный суд за что?
Да.
За грехи ваши?
Да, да.
Понимаете?
Да. Нет, но это я говорю, что наряду с явлением Христа народа это одна из самых философских картин вообще. Но, а по динамике она вообще не имеет равных практически в этом контексте. Почему я говорю, что Брюллов величайший художник и вообще как бы... Кстати, я еще раз говорю, вот я все время этот момент повторяю, но я не видел ни одного памятника ни одному из героев нашего сегодняшнего рассказа.
Да.
Ведь это поразительный факт, причем это вот чисто наше такое, как бы такое наплевательское отношение к собственному культурному
наследию. То есть из тех, о ком мы сегодня говорили, у нас в родной стране...
Я не видел памятника ни Тропинину, ни Кипренскому, ни Брюллову, ни Иванову, ни Щедрину, ни тем более Лапченко, ни тем более Бруни. Понимаете? Вот. И улиц в их честь я не видел. Нет, я допускаю, что в Академии художеств стоят их бюсты. Ну, это я допускаю. Понятно. Для внутреннего пользования. Да, да, да. Вот. Но осмыслять этих людей как светочей нашей культуры и духовности я пока не видел и, боюсь, не увижу. Но я осталось сказать про художника, который перекинивает мостик. Mm-hmm. Это Павел Федотов.
Mm-hmm.
Значит, почему я о нем оставил его на закуску? Вообще, вы знаете, я вам скажу такую вещь. Вот мы, когда будем говорить о последующей эпохе, мы увидим, что вот эстетика вот этого академизма плюс романтизм, она на самом деле никуда не денется и в последующую эпоху. Потому что, например, я сегодня сознательно оставляю за кадром двух великих художников, великих без кавычек, это Павел Чесноков и Генрик Семирадский, последний классик двух культур, польской и русской, вот, которые эту эстетику перенесли во вторую половину XIX века. Семирадский дожил вообще до эпохи Николая II. Вот проклинаемый передвижниками, так сказать, просто натурально, они против этой парочки натуральную войну вели. Вот как о неких консерваторах, ретроградах, там вообще все прочее. Стасов Владимир Васильевич их просто изничтожал. А Серебряный век их открыл как классиков. Вот. Но они полностью наследуют вот эту эстетику. Но мы к ней еще вернемся.
Mm-hmm.
А вот Федотов, дело в том, что Федотов начинал как художник, ну, абсолютно имманентный данной эпохи, в частности, пейзаж. Федотов в первой половине своей жизни один из лучших пейзажистов наряду с Щедриным. Mm. Но затем Федотов открывает остросоциальную тематику. И вот это выходит за рамки и романтизма, и академизма. То есть такие картины, как «Сватовство майора».
Да.
Как страшная незаконченная картина «Анкор, еще Анкор».
Mm.
Это первый в русской живописи памятник эстетики абсурда.
Абсурда.
Да. Это вообще картина даже не к передвижникам, а, возможно, к мирискусникам перекидывает mm. свои метки. То есть это художник-новатор, опережающий свое время прямо вот на 10, на 15, на 20 лет. Потому что его находки... Кстати, такое в истории искусства вообще бывало неоднократно. Вот я вам приведу один пример из совсем другой области. Вот в американской литературе 19 века был страшный писатель Амброуз Бирс.
Mm.
Но он был ветераном войны гражданской в Америке, был тяжело ранен, видел войну во всех. То есть я могу сказать, что вот три писателя были в 19 веке, которые, побывав на войне, описали, что это такое. Это Лев Толстой, «Севастопольские рассказы», это Всеволод Гаршин, его серия рассказов с русско-турецкой войны, и это Амброуз Бирс в американской литературе. Так Бирс самый страшный.
Mm.
Вот. И Бирса при жизни считали как бы, в общем, как бы человеком немножко со сдвигом по фазе. Вот. Но 20 век, литература потерянного поколения, Хемингуэй, Ремарк, Олдингтон, Барбюс там и так далее, вот они восприняли Бирса как своего.
Mm.
И сейчас Бирс воспринимается как человек, который был предтечей литературы потерянного поколения. Вот Федотов — это предтеча передвижников. Буквально разминувшись с ними, ну, где-то лет на 10. Потому что, когда уже уйдет из жизни Федотов, появится Мясоедов.
Mm.
Все. И дальше пойдет. И эта тематика будет востребована полностью. Кстати, в литературе аналог тоже поздний Гоголь. Потому что,
да,
понимаете? Но мы об этом будем говорить отдельно.
Да.
В общем, к сожалению, время наше не безгранично, поэтому говорить о русской живописи первого золотого века можно бесконечно.
Да.
Вот, я просто обращаю внимание, что самое главное в этом времени, что русская живопись впервые 100% находит себя в своих классических формах. В совершенно определенной эстетике. Эстетика потом будет меняться, но...
Безусловно.
Вот это, кстати, символично, как русская литература в это время себя нашла.
Да.
Полностью. Как русская музыка себя нашла в Михаиле Ивановиче Глинке, а Глинка в это же самое время жил, и, знаете, с Брюловым они были даже друзьями.
Не зря же. Живопись. Золотой век, золотой,
да,
век.
Первый золотой век.
Потому, да, что потом будет и открытый русский музей, потом будет, да, и Серепин, Суриков, Левитан,
да,
и Серов, понимаете?
Да. Это все будет. А вот это вот первая наша, так сказать, знаете, как написал Боротынский, последний день Помпеи стал первым днем для русской кисти.
Для русской кисти, да.
Вот это самый лучший, как бы, кадансовый аккорд для нашего
сегодняшнего разговора. Ну что ж, да, искусство здесь живет по праву, духовный труд храня и славу, и смотрит люд на те творения, открывши рты от удивления.
Я бы только так сказал, знаете, вот современному поколению вот не хватает открытого рта.
Открытого рта, да.
Часто можно услышать, что вводят школьников эти музеи, и они ходят с пустыми глазами.
С пустыми. Да. Это... Но это тема для отдельного
разговора. Это тема для отдельного разговора.
Ну что ж, друзья, спасибо, что были вместе с нами, с нашей рубрикой «Разговоры об искусстве» в продолжении цикла «Православие и культура». Сегодня мы говорили о русской живописи, ее развитии, начала XIX века вместе с кандидатом культурологии, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович, и до следующей нашей встречи.
Ждем.
Разговоры об искусстве.